Мы читаем труды Балисулама, статья «Народ» на странице 499, подзаголовок «Критика марксизма», начальные слова «Эти силы». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Подзаголовок «Критика марксизма», строчка Кухотели «Эти силы». Эти силы присутствуют во всех частях реальности, в каждой сообразно с ее сущностью, а также в человеке сообразно с его сущностью. Они являются первичными мотивами всех действий человека. Есть факты, подтверждающие, что их сила служит интересам своего индивидуального существования, и как бы втягивает все, что и полезно из окружающей реальности, в центр собственного тела.
Мы говорили о том, что есть две силы в реальности. Наука Каббала в конечном итоге исследует нашу реальность, в которой мы существуем, в природе. Творец называется общая сила природы, поэтому называется наука Каббала, мудрость Каббалы. Это наука. Мы здесь не имеем ничего общего с верованиями или с вещами, у которых нет доказательств, или кто-то что-то сказал, а все это подчиняется правилу. Все, что есть, усудит, то, что видят его глаза. Это результат нашего исследования природы, только не нашей ограниченной природы, а той природы, где мы можем расширить зону восприятия наших органов ощущений. И тогда мы, когда начинаем исследовать более высшую реальность вместе с нашей реальностью, тогда там и возникает наша наука, наука Каббала. И мы изучаем, что все, что есть, состоит из двух сил, дающая и получающая. И между двумя этими силами, в отношениях между ними, мы постоянно и проводим наши исследования. Почему? Потому что это есть наша реальность. Как неживая растительная животная природа, так и человек, говорящий уровень, находится там и сочетает в себе обе эти силы. И также в самом человеке есть обе эти силы. Сила дающая, сила получающая. И поэтому он объясняет нам, может быть, называют это другими словами, эгоистическая сила, альтруистическая сила, сила, притягивающая к центру, называется эгоистическая, а сила, которая готова отдать вне себя, называется альтруистическая. Но это есть вся реальность. Этим мы и занимаемся.
Строчка «Л». Есть факты, подтверждающие, что их силы служат интересам своего индивидуального существования, как бы втягивая его, что и полезно из окружающей реальности в центр собственного тела. И если бы сила эта не служила человеку, он не воспринимал бы реальность в качестве самостоятельного объекта. И это называется эгоизмом. А с другой стороны, есть факты, подтверждающие, что их сила идет на пользу тел, которые вне человека, а следовательно служат благу ближнего. Ее можно назвать альтруизмом.
Но вновь, это можно назвать альтруизмом и эгоизмом, и обе эти силы в рамках этого мира являются эгоистическими. Даже если я даю другому, я имею в виду получить для себя какой-то хороший результат, какую-то выгоду, а не просто так я готов отдавать. У меня нет возможности отдать, у меня нет возможности. Если я не получаю мотивацию, если я не получаю вознаграждение, так я устроен, потому что я всего-навсего творение. Творение — это машина. Именно машина, которая может работать только если у нее есть внутри горючее. Какое горючее? Если я чувствую, что у меня есть выигрыш, выгода. Я не могу быть вечным двигателем, перпетуум мобили. Я не могу работать, не получая изнутри, простите, снаружи энергию и удовлетворение. Нет, необходимо. Без этого я не могу работать. Я сам по себе, не могу быть светящим солнцем. Я должен получить энергию, получить горючее, тогда, если у меня будет, если я буду уверен в этом, потому что я состою из материала, который называется желание получить, если я буду уверен, что в конце я что-то получу, то я готов работать. Тогда внутри желания получить возникает понятие, стоит работать на 1 грамм, на 10 грамм, на 50 грамм, но этот плюс, хотя бы на 1 грамм, должен быть. Поэтому всегда есть расчет. Выигрыш, проигрыш. Стоит прилагать усилия, не стоит. Но всегда я должен остаться в плюсе. Это и есть суть желания получить. А иначе оно не работает, не в состоянии, не способно. Поэтому наш альтруизм, он также эгоистический. Если мы говорим о свойстве отдачи вообще, которое само по себе светит и исторгает изобилие, это только Творец. Такова его природа. Откуда у него это возникает? Не просто откуда возникает, это его природа, потому что он источник всего. А как может быть такое явление в творении? Творец может дать нам в наш эгоизм, в наше желание получить горючее. Такое, что мы также сможем отдавать и отдавать. Насколько отдавать? Настолько, насколько ты почувствуешь, что он велик. Его величие может быть как горючее для тебя. В таком виде ты сможешь работать. Это единственная возможность, чтобы ты использовал его как источник и смог быть таким, как он. Поэтому у нас нет выхода, либо мы работаем ради получения, чтобы моя выгода была в том, что я получаю, либо, может быть, что я работаю в отдаче, в той мере, в которой я получаю от Творца горючее, что он велик. И только лишь. Давайте не будем углубляться в подробности. Продолжаем. Почему я говорю об этом? Потому что вся проблема коммунистов, социалистов, кибуцников и иных им подобных исправителей мира, и они не понимают, что у них нет горючего. Об альтруизме никто не хочет сказать, что он не хочет. Дай Бог, чтобы все были альтруистами. Но как? Как? Сегодня человечество уже находится в состоянии, что оно мечтает о человеке, который будет дающим 20 век прошел под знаменем всех этих заблуждений. Но почему? Человек не в состоянии. Это есть осознание зла. Человек не в состоянии. И сейчас возникает вопрос, почему человек, даже если он не в состоянии существовать и продвигаться в нашем мире, если он не будет альтруистом, если раскрывается общая глобальная система, глобальная деревня и взаимная зависимость, можем ли мы существовать, если мы не будем альтруистами? Мы должны прийти к состоянию, что мы не в состоянии, не способны. Тогда мы попадаем в тиски. С одной стороны, мы обязаны давать друг другу. Мы обязаны быть как один человек с одним сердцем. Иначе у человечества нет шанса существовать, с одной стороны. С другой стороны, нет шанса, что мы сами по себе добьемся в этом успеха, потому что не может быть. И тогда мы раскрываем, что есть третья сила, Творец, которая сможет это для нас сделать. И сейчас возникает вопрос. Либо человек приходит ко всем этим выводам под воздействием ударов и страшных войн, и эпидемий, и огромных страданий. Когда мы обязаны будем объединиться, на фоне того, что не способны, но обязаны. То есть, это нужно быть в состоянии таком... Ты просто... Ты находишься перед лицом врага и вместе с ним, с другой стороны. И вы не можете расстаться. И не можете соединиться. Состояние просто невыносимое. И тогда именно там раскрывается потребность в третьей силе и в Творце, который сделает мир между нами. Это путь, который называется Бейто, который очень тяжелый и длинный. Либо раскрывается нам Каббала, где мы уже слышим о том, что нужно к этому прийти, к состоянию, к которому мы должны прийти, и решение, которое мы должны использовать. Не только слышим об этом. Услышать об этом это тоже не так уж и помогает. Но это уже кое-что. Но мы... Кроме этого, кроме того, что распространяем это на весь мир, и тем, у которых нет точки в сердце, мы им, по крайней мере, доводим до их сведения. А тем, которым можно раскрыть, мы раскрываем, что можно это сделать с помощью науки Каббала. Когда ты привлекаешь... Это называется «дайте мне взаймы, и я отдам». То есть ты изначально притягиваешь свет, возвращающий к источнику, который, по идее, тебе не предназначен. Но ты его привлекаешь, притягиваешь, он тебя исправляет, и тогда ты идешь путем Ахишена, коротким и приятным, к исправлению.
Игорь из Москвы спрашивает, так доказательства только после Махсома, а до этого вера как в религии?
Что значит доказательство? Я не знаю. Что такое для него доказательство? Написано «Бейто», «Путь по времени». Что доказывать и кому доказывать? Есть люди, которые говорят, написано в книге. Для него это доказательство. Я помню себя в 75-м году, когда начал исследовать. Мне сказали, все, что ты, о чем ты спрашиваешь, и то, что ты хочешь знать, есть в религии. Я пришел к религиозным, начал спрашивать. Они говорят, о чем разговор? Мы верим? Что такое верим? Не знаешь, что такое верить? Они говорят, мы верим в то, что написано в книге, это истина. На основании чего? Так написано. Так написано. Это мне очень нехорошо, были нехорошие ассоциации, потому что я приехал из России, там тоже было написано. Так что делать? Мне сказали, не-не, Боже упаси, так написано. Нужно верить совершенная вера. Что такое совершенная вера? Наивная. Наивная, значит, я закрываю глаза и все. Так я иду. Я им сказал, я не способен так. Что делать? Мне сказали, тебе нужно кое-что сделать с собой. А я не могу. Ну, что делать? Не могу. Пока действительно один из них... Был там раввин Фишер в Верховоте из Голландии. Он сказал, мы должны послать его к каббалистам. Именно он, этот старик был умен. А остальные, нет, почему вдруг, пусть будет таким, как мы. Он сказал, ничего не поможет. Нужно это сделать. И тогда они мне нашли кого-то. Это был Ицхак Зильберман из Иерусалима. И тогда я начал искать сам. Но да, это мне говорили, ты должен верить. Написано, так рассказали. Дедушка рассказал папе, папа рассказал мне, я расскажу своему сыну. И... Они были в этом. На горе Синай видели все эти чудеса и рассказали. Но что делать? Мне не помогло ничего. Так написано, человек каждый день должен видеть себя выходящим из Египта. Каждый день есть дарование Торы. Давай поедем на гору Синай, в монастырь Санта, посмотрим туда. Там Моше стоит наверху, приносит нам Тору. Что я там не делал, как не кричал, ничего не помогло. Поэтому то, о чем мы говорим сегодня, мы говорим о доказательствах, и у каждого есть свое собственное доказательство, как спрашивает этот парень. Доказательство, которое говорит наука Каббала, это доказательства, которые раскрываются внутри настоящих келим человека, о которых написано, что нет судьи, кроме того, что видят его глаза. Пока не приходят к этому, я не верю ни во что. Нет веры, когда я закрываю глаза. Вера в том, что я открываю глаза. Это называется вера выше знания. Она еще выше, чем знание. У меня есть знание, а моя вера — это свойство отдачи. Оно еще выше этого. Не то, что я зачеркиваю свое знание. И тогда получается вера ниже знания. В этом большая разница. В этом разница между знанием Торы, которое находится вверху, я не верю, я исследую и продвигаюсь. Между Торой, знанием Торы и знанием обывателей, которые вместе с молоком матери впитали какие-то определения. И так каждый по своей природе. А не то, что мы говорим, что это плохо или что-то еще. Но у каждого есть свое собственное требование и доказательство, ради чего он существует, почему он существует, и ему нужно такое доказательство.
Тут есть об этом много вопросов, но есть ли какое-то доказательство до перехода Максома, а до этого другие действия?
Не может быть доказательств до Максома, но есть те доказательства, скажем так, умозрительные, рациональные, в том, что мы занимаемся истинным предметом и истинным исследованием, потому что везде, где мы производим исследования, мы выстраиваем его логически, на основании тех же предпосылок, как в науках этого мира. Влияние окружения на человека, из чего состоит человек, как происходит принятие решений человека, как происходит его развитие, как человечество развивается в течение истории. Все вещи, которые мы наблюдаем в этом мире, они получают в науке Каббала более глубокое объяснение, более глубокое звучание, более систематический и системный подход. И ты видишь, что у тебя есть связь с чем-то очень рациональным, чем-то здравым. Только та часть реальности, которая скрыта от тебя, скрыта реальность, она не имеет доказательств, потому что она скрыта. Ты не можешь быть там, потому что есть усиди то, что видят глаза, у тебя там нет глаз, тебе нужно раскрыть в келим для того, чтобы там быть. Тогда ты продолжишь свое исследование во второй половине, вскрытой пока что половине. Ты продолжишь свое исследование, как ты исследуешь здесь. Каббалисты, которые исследуют эту реальность, они рассказывают нам о ней, что у нас есть. Пока что есть выгода в том, что я слышу об этой скрытой реальности и беру оттуда определенные законы, определенные правила, потому что оттуда все распространяется к нам. И тогда я наблюдаю в нашем мире разные явления, которые действительно, наука Каббала права, так оно и работает здесь. Поэтому у меня возникает основание верить в то, что то, о чем они говорят в духовном, это правильно, но не более того. Не более того. И они не обязывают меня в том, чтобы я верил им слепой верой. Нет. Они рассказывают мне о каждом явлении очень открыто. Очень открыто. Они говорят, что тебе придется отменить себя, у тебя есть удары эгоизма, тебе придется пройти через внутренние конфликты и так далее. И объясняют, почему это так. И поэтому здесь вера мудрецов называется, что я получаю их советы для того, чтобы организовать все для своего продвижения, окружения. Они объясняют мне связь человека с окружением, высшая сила, отдача, которая есть в природе, ее нужно привлечь, притянуть, с помощью чего. Они объясняют, насколько они могут объяснить мне, при всей моей ограниченности, как работает то, что называется сгула, свойство света. Ну, что поделаешь, так пока что... Что с тобой сегодня? Давайте позволим спросить.
Какую энергию получают на неживом растительном животном уровне, когда они действуют под властью природы? Это желание ради отдачи, желание получать. Как развитие у них происходит в плане энергии?
Постижение Творца. Постижение духовности. Это есть горючее. Высшая сила проявляется в человеке, и тогда человек получает, от этого человек получает горючее. Величие высшего, величие отдачи. В духовном только это есть горючее. Любое иное горючее — эгоистическое. Ты можешь спросить сейчас дальше, если уж на то пошло. Как может быть, что я в величии отдачи могу продвигаться? Как может быть, что величие отдачи дает мне горючее? Так, а почему я даю? От того, что я чувствую, что отдать — это большое дело. Ну как? Это дает желание получить моему. Это же желание получить. Оно не отменяется. Как это дает желание получить? Возможность работать. При том, что оно делает все, как раньше оно работало для того, чтобы приобретать. У меня есть возможность приобрести, заработать $1,000,000. Так я работаю каждый день, потею и все-все. В конце дня у меня будет $1,000,000. И это желание получить, которое работает для миллиона долларов, ради миллиона, оно будет работать еще тяжелее для того, чтобы отдавать все до последней копейки, что у него есть, другим, чтобы у него была только возможность в конце дня освободиться от всего, что у него есть, и отдать это другим. Кому другим, не важно кому. Я даже не хочу знать кому. Иначе это будет, может быть, какой-то личный расчет. Какой-то личный интерес. Не хочу знать, только отдавать. Без малейшей выгоды для себя. Он работает с еще большей силой, весь день потеет, только чтобы забереть у меня все. Только в этом моя выгода. Но откуда возникает в том желании, в этом материале, такая возможность? Об этом спроси. А мы не знаем. Мы сейчас не в состоянии вообще об этом дискутировать. Это называется чудо. Приходит высший свет и дает человеку возможность такую. Это называется облачение Творца в творение.
Вопрос человека, который пока еще не понимает, что мы хотим объяснить мексиканцу под деревом, чтобы что, мир разрушился еще через 230 лет или 230 лет, мне кажется, до конца мира, а не 270. Не, это не поможет и Мексике тоже. Прежде всего, мексиканцы, они как раз-таки, они такие... скорые в этом. мы должны не заботиться о том, насколько человек пробуждается. Мы должны заботиться о том, чтобы он знал, что он должен пробудиться и только. И только. Кроме этого ничего. А все остальное — это не наше дело. Все остальное — это будет называться насилием, если я захочу еще что-то от него, кроме того, чтобы он получил от меня информацию о творении мира, то есть о цели творения, о реализации творения и о конце творения. Если он получил это, то все. Он уже знает, для чего в сущности он существует, какой источник страданий его, как с их помощью достичь блага, и что такое состояние добра. У него есть средства, у него есть понимание, что страдания призваны привести его к доброй цели, и средства есть, я ему это поставляю, и все. Кроме этого нет ничего, кроме этих простых знаний, нескольких, может быть, клип какой-то, может быть, какая-то маленькая книжка, что-то очень такое маленькое и что-то простое, знаешь, один плюс один, не более. Только чтобы это сложилось в его голове. Если у него это, вот там что-то звучит, как вот он сидит, так, с амбреро своем, и у него муха жужжит рядом с ухом. Если это входит, как вот этот звук, то ничего кроме этого не нужно. Я говорю, серьезно. Все остальное нам нельзя требовать. Это уже насилие. Да.
Зив из Хайфы спрашивает, хорошо ли это участвовать в уроках и групповых действиях с внутренним сомнением, что все это глупости?
То, что все это глупости, у этого Зива будет еще ощущение, это много времени. Это специально, это желание получать пробуждается и говорит ему так. Я вчера на лекции сказал, что я впечатляюсь от 300 парней, которые сидят передо мной, как они приходят в 3 часа ночи. Потому что я знаю, что в каждой голове есть иногда такая мысль, что это все глупости. Для чего и зачем это все? Но все равно они приходят. Высшая сила все равно их приходит, и они садятся в 3 часа ночи. Я чувствую это, я знаю это. Что я не в том же состоянии, еще и больше это будет. Но что? Все вопросы, которые пробуждаются в нас, это правильно, что они должны просыпаться, и нам нельзя их стирать, и нельзя желать, чтобы их не было. Буквально нет. Пусть будут. Пусть будет все. Рабаш даже говорит мне, ты записывай. Все, что у тебя есть, все вот эти претензии, все записывай. А потом посмотри. Может быть, тебе это поможет узнать самого себя. Я записывал немножко, потом увидел, что мне от этого очень плохо, если когда я смотрю на это, на все эти записи. Я бросил, потом снова начал. Так вот. Да.
Гость из Украины спрашивает, если вокруг меня все части меня, как я могу их включить в себя? Как я могу их обязать к чему-то?
Это нельзя. Нельзя, это насилие. Это не твои части. В той мере, в которой ты бы чувствовал, что это твои части, в той мере ты бы находился уже с ними в связи, и ты бы пробуждал их. Исходя из связи, исходя из любви. Так ты хочешь пробудить их. А так ты хочешь пробудить их из насилия, из зависти, из власти. И это нельзя делать. Если ты уже находишься с ними, возлюби ближнего к самого себя, то ты их чувствуешь, что они твои. Тогда ты уже изменишься. Ты уже увидишь их исправленными. Ты уже совсем не захочешь их изменять силой там или еще как-то. Ну, давайте продвинемся.
Строчка Эпхенот. В этом смысле я определенно определяю данными именами те две силы, которые ведут друг с другом борьбу в процессе развития человечества. Позитивную силу я буду называть альтруистической, а негативную — эгоистической. Разумеется, под термином «эгоизм» я подразумеваю не первоначальный, природный, а главным образом узкий эгоизм. Ведь первоначальный эгоизм есть не что иное, как себялюбие, и в нем заключена вся позитивная сила, поддерживающая существование индивидуума. И с этой точки зрения, эгоизм не является абсолютным противником альтруистической силы, хотя и не служит ее интересам. Однако, в процессе использования, эгоизм по природе своей становится предельно узким, ибо он в той или иной степени вынужден приобрести характер ненависти и эксплуатации ближнего, чтобы облегчить собственное существование.
Что он говорит? Что эгоизм — это неплохое дело. Желание получать — это сила жизненная в человеке и во всем творении. Как это может быть, что вот этот материал мог бы существовать, если в нем нет эгоизма? Атомы соединяются всеми своими частями и сохраняют себя, молекулы. Все они желают сохранять свою форму. Как может существовать что-то без эго? Только эго на неживом уровне, эго на растительном уровне больше, оно уже знает, что я должен дышать, получать воду, воздух, минералы, иначе я не вырасту. Я должен выводить из себя кислород, выделять всякие вещи, которые мне не нужны, различные яды. Животный уровень находится уже в обмене веществ, еще большим, что это называется. Как это его жизнь? У него уже буквально внутри целое производство. Он обрабатывает так много материала на уровне неживой, растительной, животной. И что он должен взять, и что нет, и что выделить, и дыхание, и еда, и отходы, и порождает поколения следующие. А человек — это еще больше. То есть как может природа существовать без желания получать? Без желания существовать нет творения. Проблема в том, что в развитии желания получать... Оно начинает, исходя из того, что оно развивается, начинает быть гипертрофированным. Оно не остается в уравновешенном виде в творении, когда все находятся в таком равновесии сил. И тогда каждый, допустим, идеальным образом, если мы находимся в цельной системе, каждый насколько получает, другой дает. Каждый то, что он дает от себя, другой получает. И каждый вот так вот, все действуют равномерно. Гомеостаз такой. То, что я выделяю, отдает, нужно другому. То, что другой отдает, это именно я должен получить. И так это работает в обмене веществ, таким образом, скажем, если это... такая цельная система, которая находится в такой внутренней гармонии. Но проблема в том, что желание получать развивается. И если была когда-то такая гармония, то когда желание получать приходит к развитию, то он уже не удовлетворяется этим, что он берет только то, что ему нужно, а то, что не нужно, он выводит наружу таким естественным образом. Оно же желает получать больше на входе, а на выходе желает вывести то, что ему кажется плохим, а не то, что он считается с другими, что они должны получить это от него. То есть не может быть цепочки в этой системе правильной и в получении, и в отдаче относительно других. И поэтому оно приходит к ненависти и к разрушению. Да.
Строчка Зулат. И речь идет не об абстрактной ненависти, а о той, которая проявляется в действиях по эксплуатации другого на благо себе, низводящих по ступеням все большего порока. Хитрость, кража, грабеж, убийство. Это называется узким эгоизмом. И в этом смысле он противоречит и является полным антагонизмом любви к ближнему, представляя собой негативную силу, разрушительную для общества.
То есть мы находимся в системе. Если в этой системе мы бы были уравновешены между собой, то наше желание получать не называлось бы эгоистическим, оно называлось бы просто желание получать природы, которая находится в равновесии. Растения должны выделять кислород, животные живут от кислорода, они берут это от растений и так далее. Как обычно, в экологии такой совершенной. Но все остальное, кроме равновесия, уже называется эгоистическим. Мы не видим этого в неживом растительном животном уровне, потому что там природа вынуждает их находиться в равновесии между ними. Но только в человеческом виде есть нарушение равновесия в природе. Да.
В противоположность ей, альтруистическая сила созидает общество. Ведь все, что человек делает для ближнего, совершается лишь при помощи альтруистической силы. И тогда человек поднимается вверх по ступеням лестницы. Первое свидетельство этой созидательной силы — рождение сыновей и поддержание семейной жизни. Во-вторых, она действует на благо ближних. В-третьих, на благо страны, а в-четвертых, на благо всего мира.
Так он делит здесь четыре стадии, четыре таких круга, и согласно этому измеряется каждый человек.
Альтруистическая сила является единственным фактором построения общества. Итак, как уже сказано, таковы действующие факторы в естественном механизме развития человечества. Эгоистическая сила — негативная для общества, и альтруистическая сила — позитивная для общества.
То есть только относительно общества, относительно объединения с другими, это понятно. Также относительно неживотного, растительного и животного уровней, но это уже, разумеется, результат нашего отношения между собой. Этим только измеряется сила нашего эгоизма. Что амиком? Ты сначала достань микрофон, потом поднимайся.
Можно ли сказать, что есть связь между своим действием? Если я убиваю, граблю, ворую, но если я делаю те же самые с альтруистическим намерением, это будет хорошо.
Ты спрашиваешь, как измерять силу позитивную, силу негативную во внешних действиях, то, что ты делаешь, это не важно. Мы для этого должны знать внутренний ущерб, который ты приносишь окружению, а не согласно действию судить, не по действию. Украл ты миллиард долларов из какого-то банка, да? Украл у воров. Ну, кто знает, насколько это позитивно или негативно? Кто знает? Мы не понимаем, не знаем точно суть наших действий и наш ущерб. Ты сделал какое-то нарушение согласно законам общества. Кто говорит, что эти законы общества действительно правильные, и то, что ты нарушил их, то ты действительно принес, вызвал ущерб в системе природы. Законы общества, которые мы устанавливаем, они что, соответствуют равновесию природы? Что мы понимаем в этом? Понимаешь? Поэтому мы не можем измерить ущерб или пользу каждого из нас в материальном виде, что он прибавляет или убавляет этим, но если мы действительно войдем в мир истины, то что раскроется в нас, истинная система связей между нами, и когда эта система раскрылась, я чувствую буквально явно, ощущаю в чувстве, насколько я нахожусь в связи с другими, со всеми, я вижу, что я приношу вред или пользу каждым своим действием миллиардам людей, и это мне не важно, у меня это в ощущении. Я таким очень легким образом ощущаю это и выясняю, и измеряю. А до этого ничего ты не знаешь. Абсолютно. Может быть, ты сказал кому-то какое-то слово такое, немножко не совсем приятно, и вызвал этим огромное разрушение. А может быть, ты там убил кого-то, где-то что-то, и намного меньше этого. Неизвестно. Нам ничего не известно. Да.
Так я, например, так. Тут есть какая-то западня.
Западня, она простая. Необходимо раскрытие глаз, не более того. Пока ты находишься в темноте, ты находишься в темноте. Ты можешь говорить все, что угодно. Это что, непонятно? И нет никакой возможности хоть в чем-то быть хорошим. Если ты находишься во тьме, ты находишься во тьме, потому что ты грешник. Так что ты можешь проверять? Грешник, и все. Что ты собираешься проверить? Может быть, я сделал хорошее действие? Может быть, меньше, может быть, больше? Нет, все зло. Ну, все, достаточно тебе. Успокойся уже тем, что ты услышал. Да.
Амит из группы Арава из Элаты спрашивает. Вчера вечером мы смотрели съезд и получили массу впечатлений от израильской группы. А с другой стороны, по коммерческому каналу была негативная публикация о нас, об Нейбарухе и учениках. Как мы можем пробудить то общество, у которых нет точек в сердце, убедить их в том, что нет иного, кроме него?
Средства массовой информации, это понятно, что они просто собаки. Это их профессия. К нашему сожалению, это отражение того общества в самом наихудшем его проявлении. Как они путают общество, то, что они делают, как они разрушают общество. У них изначально должна была быть особая роль в воспитании, в формировании общества, помогать человечеству с такими средствами и инструментами. Но это все используется эгоистически. То, что есть в газете, от первых известий и до всех этих заголовков, и дальше, все это, исходя из эгоистического желания кого-то, кто находится там, о политике. Понятно, что этот политик заплатил больше, чем другой политик. Мы знаем всех этих журналистов, и они сами рассказывают нам, что все это продано, все это подстроено уже таким образом, что все средства массовой информации и с политикой, и со всеми этими вещами находятся заодно. Поэтому тут нет ничего случайного. И кто это исследует, и кто это исследовал. Это понятно. Есть какая-то там девушка какая-то, видит какую-то программу, что она понимает, что она знает, и вдруг она пишет о кабале. Ну, это понятно. А основа такая жуткая у всех этих средств массовой информации, нет большего разрушения. Мы говорим об воздействии окружения на человека. То окружение, которое они создают вокруг общества, это страшное окружение, страшная среда. Если бы они исчезли, это был бы подарок в рамках этого мира самый большой для человечества. Поэтому изначально мы должны понимать, кто они такие. Но, с другой стороны, я думаю, что мы должны относиться к этому очень спокойно. Прежде всего, они не могут быть другими. Они являются самым худшим отражением, как я сказал, общества и человечества. Такие они. Ну, хорошо. Но то, что мы должны относиться к ним так, как принято в обществе относиться. Если бы там были вещи неверные, то через систему судопроизводства работать с ними и обращаться с ними так нормально. Мы должны понимать, что справедливость, истина, находится в наших руках от каббалистов, от тех людей, которые раскрывают реальность на самом высшем уровне. Кто они относительно этих средств массовой информации? Там какой-то девчонки, которая пишет какие-то статьи, поэтому нечего сравнивать. Поэтому они пусть делают свою работу, и неважно. А общество все равно оно произведет свой анализ. И, конечно, я с одной стороны сожалею, а с другой стороны это помощь от обратного. И это тоже ускоряет развитие. И ускоряет понимание, кто и что действительно находится на самом деле, присутствует. Есть много врагов в развитии науки Каббала. Человечество, и особенно иудаизм, не понимают, что пришло время для исправления, что это впервые в истории мы подошли к новому, к новой эпохе, и исправление производится высшим светом, возвращающим к источнику. И поэтому мы сегодня должны впервые раскрыть Тору. Тора — это свет, возвращающий к источнику, а не просто так сделать что-то, что написано в книге. Я это не отрицаю, но не это Тора. Тора — это свет, возвращающий к источнику. То есть, чтобы мы узнали, что мы эгоисты, что мы должны исправить себя. И тогда мы достигнем вечной жизни здесь, в этом мире, мы начнем ощущать вечную жизнь. И мы входим в совершенно иное ощущение существования. Это мы должны рассказать всем, согласно истинным источникам. Согласно истинным источникам. И тогда они не смогут сказать, кто вы, что вы. Мы ничто. Посмотрите, что написано в книгах. Что вы хотите от нас? Мы выполняем то, что напишут каббалисты. Верно, что каббалисты знают больше всех? Верно. Ну, все, мы слушаем их. А кого слушать? Ту девушку, которая пишет там в газете, или те законы, которые вынуждают ее писать? Что они там знают, кроме того, чтобы делать какие-то действия и требовать будущее мир за это? Поэтому мы должны двигаться к цели, и все. И наверняка истина с нами, и мы хотим, чтобы всем было хорошо. И тенденция наша — любовь. То, что мы не видим ни в средствах массовой информации, и не в тех, кто их ими руководит. Там только ненависть, зависть и... Они впечатляются тому, как мы преуспеваем. Мы преуспеваем, потому что мы не крадем. Мы собираем наши деньги и... Поэтому есть благословение. А тот, кто крадет, у него, ему никогда недостаточно. А нам, слава Богу, всегда есть. Потому что мы работаем, и от этого мы существуем. Мы никогда не получаем чего-то от кого, кто не имеет отношения. Только от тех, кто хотят достичь цели. Мы не получаем пожертвований ни от кого-то внешнего. Не находимся в ненависти к государству. все действуем, мы служим в армии, все делаем, а наш что-то говорит? Пусть постыдится. Кто управляет и кто приводит ее в действие? Эта газета должна постыдиться, с кем она имеет дело, и согласно какой дудке они там пляшут. Но будем надеяться, что все придет к исправлению. Мы любим всех, мы хотим, чтобы все поняли и постигли истину. И все мы народ Израиля, все мы должны относиться ко всем частям его с любовью. Что поделать? Все мы исходим из разбиения, из изгнания, а цель — это избавление. Поэтому удостоимся увидеть всех исправленными.
Объявление. Раздаем и соединяемся. Зрители канала 66, обратите внимание, мероприятие по раздаче газет в праздничной редакции праздничного выпуска. Присоединяйтесь к распространению газет с 21 марта по 10 апреля. Звоните 1-700-509-209 или посетите сайт «Кабала народу». День международного единства. В воскресенье 28 марта соберутся товарищи в десятках филиалов страны на День по объединению. Уроки Зор с Равом Лайтманом, мировая Ишиват Хаверим, урок для мировой группы и так далее. Все приглашаются физически прибыть в ближайший филиал. Это будет в воскресенье 28 марта. Все приглашаются. Трансляция через сайт kap.tv. День Кабалы в Эйлате. Эйлат открывает свои двери для всех приходящих. Лекции и семинары каждый понедельник и четверг с 7 до 9 вечера. Вход свободный. Спасибо. Хорошего дня.
הגופים במקום בנשמות כולם רוצים רק לעצמם רוצים בלי שאלות השנאה שמתגברת הקנאה והדמעות רוצים לצאת מהקופסה להתעורר כי ככה אי אפשר לחיות אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה נחזור לחיות באהבה בינינו אם נאמר כולנו יחד אמן נחזור להיות כולנו חלקים של השלם לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר מסביבנו אסונות תאונות ומלחמות וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות אבל קיימת עוד תקווה שמתקן את הכוונה נחזור לחיות באחר